Ну, вижу, что все равно человек выпал. Ну, давайте пока я включу вот вас.
Здравствуйте.
Кто у нас? Да, день добрый.
Я вот немножко послушал, да, я не сначала слышал ваш разговор, да, ну, так как ссылались на Иисуса Христа, там, да, вот, на, ну, я имею в виду на Библию, да, и говорили якобы, ну, как о дьяволе, да, дьявол или сатана.
Ну, отчасти, да.
Да. Но, понимаете, у меня вот как такового, как человека, да, ну, нету своих личных таких вот в этом опыте познания, да. Я только основываюсь на Священном Писании, да, я основываюсь на Библии. Вот, к примеру, есть такая книга Иова. Читали, наверное, нет? В Библии.
Я читал, но мне не интересно ссылаться на пересказы чьи-то. Если я использую, скажем, какие-то слова того же Христа, то я тут же говорю, что я их специально переиначиваю по-своему. Я не боюсь этого делать, и мне наоборот это интереснее. Мне не интересны беседы с магнитофонами, на которые записана Библия, слушать магнитофон, потому что мне хочется личное мнение услышать, а от магнитофона я не могу этого услышать. Поэтому мне это не интересно. Вы сейчас хотите показать, как хорошо звучит запись Библии на вашем магнитофоне. Но мне это не близко.
Нет, я хотел бы привести просто пример, да, из того, что, как вы говорите, что есть две полярности, да, определенные, добра и зла. Вот я хотел основываться именно, как говорит об этом Библия, если вам интересно, я бы мог бы сказать.
Абсолютно неинтересно. Абсолютно. Сразу честно говорю. Я уже только что сказал, что мне интереснее мнение алкоголика, конченого, наркомана там. Его мнение интересно только потому, что оно живое. Вот ему сейчас больно, он выражает какое-то мнение. Мне вот оно интересно. А мнение толстенных писаний многих томов, там каких-то пересказов, я уже пояснял когда-то. Мне интереснее вкус яблока лично самому пробовать, нежели выслушивать множество красочных пересказов этого вкуса.
А на чем тогда, извиняюсь, что вас перебил, на чем вы основываете ваши разговоры? Просто на ваших предположениях или есть какой-то фундамент?
Фундамент – это ощущения. На каком фундаменте вы строите свое представление о вкусе яблока? Если вы строите его на основании прочитанных книжек, книжных формул каких-то химических, то есть вы можете узнать через формулы о вкусе этого яблока. Я никак не спорю. Конечно же, можно прочитать массу книг и, наконец, понять, что же за вкус у этого яблока. А можно попросту взять его откусить, и на каком ощущении или на какой базе достроится ваше знание? И какое знание полезнее все-таки?
Ясно. Ну, понимаете, и что я хотел сказать, да? Что эти знания, допустим, которые человек черпает из Библии, эти знания дал для человечества Бог, да? И они довольно-таки намного имеют больше веса ваших, как сказать, ощущений или ваших домыслов, что вы чувствуете, да. Тем более, если понимаете, вы говорите, вам больше интересует, что он скажет алкоголик или там пьяница, да, в данный момент. Конечно, он с вами, допустим, не может состязаться в каких-то вопросах, да, духовных, потому что он, у него совсем другая стихия, да. И вы такого человека запросто заткнете, как за пояс, да, он вам ничего не сможет возразить, да.
Я и не стараюсь, чтобы он возражал мне. Мне интересно его мнение в том или ином вопросе. Его мнение живое. Вот ему сейчас больно. Он свою боль высказывает. С этой позиции мне интересно. То есть я ставлю себя на его место, ощущаю что-то. Вот уровень ощущений для меня жив, интересен. уровень пересказов, какие бы ни были авторитетные эти пересказы, мне мало интересен, как я уже сказал, это уровень пересказа вкуса яблока.
Тем не менее, я могу сказать, вот тут слушателей столько, да, просто, как сказать, вот опровергнуть, да, то, что вы говорите насчет добра и зла, якобы двухполярности, да, вот это вот я хотел сказать, да.
Ну, вы это уже сделали.
Нет, я...
Выразили свое мнение, что вы не согласны. Вы просто хотите, вам хочется буквально процитировать какой-то фрагмент Библии, как я уже сказал, включить свой магнитофон с записью, показать, как хорошо на нем это звучит. Ну, я уже пояснил, что лично мне не интересны магнитофоны. Только и всего. Хотя здесь есть много кастов, где магнитофоны общаются с магнитофонами. Ну, возможно, там вам будет более интересно.
Сергей, я опять появился. Если с Машей и Кашей вы готовы слушать, значит, Маша действительно
что-то уж
любит
больно,
кашу.
Что-то уж слишком не везет вам в своих вот этих... Может быть, тоже есть смысл прислушаться?
Ну, все-таки, если вы позволите, я хотел бы привести пример. Мы на нем остановились. Вот есть истинное утверждение. Маша любит кашу. Плюсик. И есть ложь. Ложное утверждение. Маша не любит кашу. Так вот, плюсик, истинная информация, она вполне может существовать без ложной информации, когда никто не говорит, что Маша не любит кашу. Так? В то же время ситуация, когда значит, Маша любит кашу, а все говорят, что она ее не любит, то есть существование ложной лжи без истины, это невозможно, потому как ложь есть искажение истины. И без истины ложь существовать не может. Что она будет искажать, когда истины нету? В то же время истина может существовать без лжи, без искажения. Она самодостаточна сама по себе. То есть один плюсик может существовать. В то время как минусик или зло, или в данном аналогии ложь, существует как язва на теле у истины. Как язва на теле у добра. То есть зло – это есть искажение добра, извращение. И оно не самодостаточно, не две стороны одной медали. Это поломка. И поломка не может быть такой ситуации, чтобы, например, существовало только зло, в то время как может существовать только добро. И зло – это есть язва. Язва и искажение.
В данном случае получается, что это признак несовершенства. И тот, кто сотворил это, он несовершенен. Ну, по отношению к Богу, естественно, или к природе. Она несовершенна. И, как следствие, мы... в силу того, что мы-то заметили это несовершенство, вот мы как раз совершенны, раз мы это заметили. А Бог не заметил.
Ни в коем случае. Это не несовершенство. Несовершенство все-таки, я считаю, другое. И я не хочу сказать, что если там мы заметили, значит, мы уже совершенны. Я просто хочу сказать, что добро и зло – это не две равноценные, полярные по своей природе силы. Я хочу сказать, что зло…
Можно добавить?
Да.
Можно добавить?
Пожалуйста.
Пожалуйста. Вот есть такое определение, да, как-то такой ученый, Эйнштейн, да, сказал, что по сути, да, зло вообще его… Как сказать, его нету, да? Зла, как самого, да? Есть просто...
Да, то есть это искажение и извращение.
Есть отсутствие добра, да? И все. Точно так же и темноты. Нету темноты, да, есть отсутствие цвета, света, да. Нету холода точно так же. И оно необъяснимо это, да. Есть отсутствие тепла, да. А как мы все знаем, что Бог есть благо, да, благо. И человек, который находится в общении с Богом, он пребывает в определенном благе, да. Отсутствие Бога — это есть зло для человека. Такой был ученый, да, в Египте, Трисмегист, да, Гермес Трисмегист, он то же самое цитировал многие, как сказать, ну, до Христа, да, большое время он это цитировал точно так же, да. И это Альберт Эйнштейн, да, это точно так же цитирует, да, вот эти вот вопросы. Когда Иисус испытывал, да, на кресте, испытывал боли, да, он соприкоснулся со злом, да, и что он говорил, какие его слова были? «Отец, почему ты оставил меня?» Да? Значит, в этот момент он был оставлен отцом, да, потому что он взял на себя грех, да, за грех он был наказан, отец якобы... Вот он говорит, почему ты меня оставил, да, здесь элементарный такой этот самый, да, что отсутствие блага, отсутствие добра, я еще раз повторяюсь, извиняюсь, да, что я повторяюсь.
Вот смотрите, я родилась и всю жизнь живу, и знаю, что Маша любит кашу, и все это знают. Для меня это не несет никакой информации, мне не с чем сравнивать. Маша любит кашу. Ну, Маша любит... Я не понимаю...
А если Петя вам говорит, что Маша не любит кашу?
Как только Петя мне сказал, Маша не любит кашу. То есть, ну, как вы считаете, Петя произвел некое зло, да? Вот тут-то я, наконец, увидела разницу. Я только тогда поняла, что можно кашу любить, можно кашу не любить, можно... при любви к каше утверждать, что ты ее любишь, а можно не утверждать, что ты ее не любишь. Вот здесь у меня появился повод для того, чтобы сравнить. И тогда я уже начинаю понимать, что, наверное, Маша действительно любит кашу. Или, может быть, Маша, я начинаю думать, ну, к какому-то там я выводу потом приду, но пока мне кто-нибудь не показал вот это зло, не произвел вообще в природе это зло, не сказал, Маша не любит кашу, злобно так не сказал. Я никогда не узнаю, вот, где же правда. Потому что, когда все говорят, что Маша любит кашу, я не могу подчеркнуть, мне не с чем это сравнивать.
А почему?
Мне нечего отталкиваться в своих чувствах. Я не понимаю, что за проблема тогда есть.
Вот вы живете, вы знаете, что Маша любит кашу. И все вокруг говорят, что Маша любит кашу.
И мне это ничего не дает мне. В данном
случае, не, наверное, речь о том, дает это что-то или не дает. Но... Вокруг говорят, Маша любит кашу. Вы знаете, что Маша любит кашу, и Маша действительно любит кашу.
А я не понимаю, что это такое, действительно любит кашу.
Вы знаете, что есть еще, например, Лена, которая не любит кашу. Вы знаете, что кашу можно любить, кашу можно не любить. Вот. И при этом никто не врет. Все говорят, что Маша любит кашу, а вот Лена не любит кашу. Все замечательно.
Хорошо, Маша любит кашу, Лена не любит кашу, но я не знаю, что такое ложь. И я этого не узнаю до тех пор, пока не придет Петя и не скажет на хорошую Машу, которая любит кашу, пока он не скажет, что она не любит кашу. И вот здесь я пойму, что вот это ложь. Но мы говорим о лжи, да?
Нет, ну почему? Вы же знаете, что Лена не любит кашу, а Маша любит кашу.
Я не знаю, что такое ложь. Лена не любит кашу, и все говорят, Лена не любит кашу. А что, где ложь? Я не знаю.
Все говорят, но вы же сами знаете, что если вы скажете, что Маша не любит кашу, это будет неправдой.
Я не знаю, пока Петя не придет, не скажет. Вот Петя сказал, и тогда я знаю, что такое ложь. И вот тогда могу сравнивать.
Ну, извините, такую...
Но без Пети я бы так этого и не узнала никогда. Я никогда не смогла бы научиться распознавать ложь. Понимаете?
Белое на белом не видится. Белое на белом не видится. Может быть, так проще будет понять?
Подождите, а вот в чем смысл? Вот, то есть вы хотите сказать, что вы хотите показать пользу Пете, который обманывает?
Конечно, да. Я же, он выступает в качестве моего учителя. И он...
Ну как же он может учит... быть учителем, если он учит... вам говорит ложь?
Он учит
он
меня
вас
отличать...
Не учит, он вас...
Нет, он учит вас... меня уже отличать ложь от правды. Пока
нет,
я
он
не
учит...
учу, я не узнаю...
Он не учит вас отличать ложь от правды.
Ну вот представьте себе, что я же ни разу не столкнулась с ложью. Как же я увижу правду? Где правда? Для меня так это будет только... серое и ровное.
Так вы же ее только и видите. Вы только и видите правду. Зачем вам, чтобы увидеть правду, нужно ложь?
Но я же не буду знать, что это правда.
Ну
мне
как?
Надо
вы
сравнить.
Знаете, вы видите, что Маша любит кашу, и вам говорят, что Маша любит кашу.
Вот смотрите.
Вы видите, что это истинное утверждение. Может
того,
быть,
чтобы...
вы другую тогда аналогию как-то покажете.
Смотрите,
потому что
для того,
не понимаете.
Для того, чтобы... Вот вы начали свой разговор с того, чтобы выдвинули антагонистическую, как вы считаете, пару. Блуд и любовь. Да? Вы не можете... Вы не можете говорить об одном блуде или об одной любви. Вы должны обязательно их сравнить. Вы говорите, вот это хорошо, вот это плохо. Как бы вы говорили об одной любви, если бы у вас, если бы вы не могли оперировать понятием блуд? Если
давайте
бы вы не знали этого понятия.
Я понял вашу мысль. Я вам приведу такую аналогию. Вот, исходя из того, что вот я пытаюсь сказать, что зло – это искажение добра. Это какая-то язва и искажение, извращение. Вот у вас есть автомобиль, который замечательно работает. Все на нем исправно.
Ой, пропал.
В очередной раз выпал.
Ничто что не случайно. Ему бы надо было сначала послушать, наверное, потом говорить. Я так пытаюсь трактовать божественный промысел, да, почему он его все время выбрасывает.
Давайте, может быть... Здесь сейчас вижу, каст будет заканчиваться. Наверное, уже шестой час пошел.
Извините, поэтому... с автомобилем все-таки, если вы не заражаете, я опять отвалился. Вот. Да, можно, да?
Ну, давайте попробуйте. Ну, просто сейчас каст
вот,
закончится.
Есть у вас автомобиль, который прекрасно работает. Все детали у него работают. Вы на нем прекрасно едете. Да? И вот вы сейчас мне пытаетесь сказать, что для того, чтобы понять, что он прекрасно едет, вы хотите, чтобы он у вас сломался. Ну, зачем это нужно?
А, вот смотрите, вот. 50
потом
лет назад...
Потом у вас автомобиль у вас сломался... И вы после этого говорите, да, вот теперь я поняла, что раньше автомобиль работал, было хорошо, а сейчас он сломался, и это вот как бы зло и плохо. И
ну,
замечательно, и вы говорите, что как замечательно, что он сломался. Так получается?
Конечно, ведь я не начну ничего ценить до тех пор, пока меня этого хотя бы на время не лишат.
И так усовершенствовать вот, не будете.
Да, таков человек. Вот у меня есть две здоровые ноги,
ну, вам вот это,
я ими ужасно недовольна, мне кажется, что они некрасивые, что вот, могли, вот другим повезло больше, их ноги лучше ходят, они там привлекают внимание. И так я буду думать до тех пор, пока я не сломаю ногу. И вот когда я сломаю ногу, я тогда только пойму, какие у меня были две чудесные ноги, как они мне служили верой и правдой, а я только Бога грешила, вот это жаловалась на него, да? И до тех пор, пока со мной... Ну, может, сейчас мне уже много лет, я уже понимаю, что такое может быть. Сейчас я уже стараюсь опережать события, и я еще ни разу не сломав ногу, я уже благодарна своим ногам за то, что они не самые красивые, но зато надежные. И не доставляют мне никаких этих проблем. Вот, не ломаются. Но когда мне было 15 лет, и 5 лет, и 20 лет, я так не думала. Я думала, то есть если, ну, мне нужен был какой-то другой опыт в других аналогичных ситуациях, мне приходилось ломать свои автомобили, ну, вернее, терпеть, что они сломались, принимать это и только тогда понимать, как было, что как было хорошо, когда что он вот работал. А иначе я бы не поняла до сих пор, если бы мои автомобили тогда не ломались. А вот этот человек, который так ссылался на Библию, блуд, есть же в этом... в Новом Завете ситуация прямо черным по белому написанная. Отношения, взаимоотношения. Ну, помните, когда женщину шли побивать камнями именно за блуд? И участие, ну, да, Христа, да, и участие Христа, и его позиция. Ну, он сказал, кто не без греха, пусть бросит в нее камнем.
Помните это? Это не тема. Мы сейчас как бы
обсуждаем. Слышно рывками только.
Да, да. Только кусками.
Два звука, и потом опять вы исчезаете.
То есть Иисус себе не позволил соотнести это, эту ситуацию как с неким злом, что ли.
Ну,
он,
да,
показал, он, что это зло живет в каждом.
Да. Он не стал это осуждать, он не стал это искоренять.
Ввиду, что все мы грешны, и все, и да, даже, да. Даже будучи в грехе, мы все равно можем прийти к Иисусу, Он нас простит, так как Он нас любит. И прежде чем осуждать другого за что-то, как бы...
Ну, а помните, что блудный сын дороже отцу, чем праведный?
То есть, опять же, это все сводится к тем пальчикам, которые одинаково любимы для вас, независимо, грязные или чистые.
Мне, честно говоря, вот этот постулат насчет большей любимости блудного сына, чем добропорядочного, он мне, в принципе, до сих пор не до конца понятен.
Позволь.
Вот. Но я уж так, веря авторитетам, думаю, что просто я не доросла до эмоционального понимания этого.
Ну, и мне это, в принципе, опять же, понятно с той позиции... Ну, вы возвращались вот когда-то в отчий дом.
Ну, да. Ну, не так, чтобы прям со скандала уйти.
Понятно. Просто долго не пребывали, ну, дома, да, и возвращаетесь.
Вы имеете в виду остроту чувства?
Да, да. Вот именно после длительного расставания. Что это за чувство? Это некое магнитное такое чувство, тающее, там, ну, что-то такое, все прощающее. Ну, не хочется вспоминать никаких там пакостей там каких-то там или что-то, боли какое-то было. Это тепло, это такое всеобъемлющее тепло, окутывающее. Вот это состояние возникает. И, разумеется, что в этом состоянии, конечно же, понять это состояние, скажем, со стороны, ну, со стороны вот второго сына, который упрек сделал отцу, как же так, я с тобой тут все эти годы пахал вместе, да? Да, да, и
а ты не дал мне тебя... А ты не дал мне козленка, да, попировать,
да,
друзей.
Да, да. То есть со стороны вот это ощущение понять достаточно сложно. Это может понять только мать, отец по отношению к своему ребенку. Вот со стороны это, конечно же, невозможно. То есть есть уровень ощущений, которые можно понять только находясь на определенной ступени. Ну, так же, как влюбленные между собой, вот, общаются, какой-то это уровень. Со стороны сложно понять, но за что его можно было полюбить? Это же ужас какой-то, это же, ну, глядеть не на что там, бандюга там, за что полюбить его можно было? То есть извне понять это сложно. Так же, как и мать до последнего любит своего дитя, он с нее сосет все соки, там, на шее сидит, избивает ее, там. А она все равно придет, он в очередной раз пьяный, там, избитый, она приласкает опять его, помоет. Соседи там в недоумении, ну как так? Это же жуть, это же изверг. То есть понять это практически невозможно. Это можно только ощутить лично.
Я могу понять счастье там отца, которому вернул... Вот сын ушел куда-то там в блуд, да? А потом... И он уже поставил на нем крест и уже оплакал его. Но потом сын вернулся. Вот счастье отца понять можно, и можно понять, почему он пир устроил, да? По этому поводу. Но я не понимаю, почему он отказал в козленке второму сыну. То есть, если можно было потратить целое состояние на пир по поводу возвращения первого, то почему нельзя было... Пусть тот и не просил даже такого пира. Тот просил всего-навсего одного козленка. Мне вот эта несправедливость удивляет по отношению к второму хорошему сыну.
Ну, а попробуйте вспомнить, как вы поступаете. Вот вы пальчик один порезали из пяти. У вас все внимание к этому пальчику сейчас. Все остальные пальчики стоят рядышком и говорят, ну что же это такое, там, что же ему-то все внимание-то? А мы что, хуже, что ли? Нет, не хуже. Получается, что вот то здоровое состояние...
Это когда он порезанный. Вот когда он, пока он порезанный, пока он там где-то
когда
в блуде...
Когда ему больно. Когда
да.
ему больно.
А потом он вернулся и уже вылечился.
Нет, он еще не вылечился. Вот он идет со своими ранами сейчас. Он больной весь идет. Ему стыдно сейчас. Он не знает, куда глаза спрятать. Вот он еще болен. Он не знает, простит ли его отец. Он еще не знает ничего этого. Он идет поникший. Он больной идет. Он раненый идет. И когда подходит, он здесь только понимает, что у него есть надежда на исцеление. Действительно, внимание к нему обращено, отец начинает залечивать его. То есть вы начинаете свой пальчик зализывать, залечивать. Все внимание только к этому пальчику. Остальные, естественно, сейчас, скажем, ущемлены этим вниманием. Но только благодаря вот этому каждый из этих пальчиков и понимает. Значит, если мне станет больно, и я могу тоже надеяться на такое же. Получается, у вас есть, как бы возникает вот это внутреннее состояние уверенности. Как бы я ни пал, у меня есть к кому вернуться.